одна из самых трудных ситуаций была ситуация 89 года, когда я приехал в Польшу советником работать, и первое поручение от посла было срочно установить связи с приходящей к власти польской оппозиции. Но Советский Союз, видимо, настолько был уверен, что приход к власти оппозиции в Польше казался почти невозможным. Об этой части работы никто особо не заботился, тем более она вызывала у тогдашнего польского руководства чувство раздражения. Мне было поручено начать эту работу. Собственно, я взял телефонную книжку, нашел место работы одного из больших оппозиционеров того времени, а это оппозиция «Солидарности», уже почти пришла к власти, позвонил в редакцию газеты «Выборчи», попросил соединить меня с главным редактором, и, о чудо, меня тут же с ним соединили. Такое впечатление, что он давно ждал этого контакта, и мы с ним буквально через 2 дня встретились. Естественно, разговор был о том, как будут выстроены отношения с Советским Союзом тогда, после прихода «Солидарности» к власти. Это был очень конструктивный разговор. Я думаю, этот разговор, он в каких-то аналах истории будет храниться, потому что, по сути дела, это было первое понимание того, что «Солидарность» хочет в отношениях с Советским Союзом. И расскажу, может быть, один из последних эпизодов моей профессиональной карьеры, когда я работал постпредом при международных организациях в Вене. Отношения с ОПЕК. Мы не члены ОПЕК, но, тем не менее, для нас нефть, цены на нефть, регулирование производства нефти, регулирование рынков сейчас является одним из важнейших вопросов. Но как к этому мы пришли? Я когда приехал в Вену работать в 2011 году, мне была поставлена задача оживить отношения с ОПЕК. Отношений не было почти никаких. И когда я пришел на беседу с тогдашним генсекретарем ОПЕК, мне сказал: ты знаешь, ну как-то вот с Россией у нас все ни шатко, ни валко. Конечно, хотелось бы, но если ты обеспечишь приезд министра энергетики, ну, тогда, наверное, это будет показатель того, что Российская Федерация действительно хочет что-то восстановить. Не обеспечишь, можешь больше не приходить ни на какие беседы. Собственно, ты мне не очень интересен, хотя ты хороший человек. Вот такая была первая беседа. И надо же, действительно, через 6 месяцев мне удалось договориться с Александром Валентиновичем Новаком. И он осуществил свой первый визит в Вену, встретился с генсекретарем, пошел процесс обмена мнениями, переговоры. И эти переговоры показали, что интересы Российской Федерации и группы стран, объединенных в ОПЕК, на 90, а то и больше процентов совпадают. И тогда потихонечку, подспудно начались разговоры, а может быть, найти форму, где ОПЕК, Россия и еще ряд стран, не принадлежащих к ОПЕК, найдут платформу для переговоров с тем, чтобы действительно держать цены на нефть в каком-то коридоре, который бы давал импульс экономическому развитию мировой экономики, который бы давал импульс развитию, собственно, отрасли самой, чтобы эта отрасль все-таки в хорошем состоянии. Потихонечку переговоры переродились в процесс ОПЕК+. Переговоры стали вестись о объемах добычи с тем, чтобы удерживать нефть в определенном коридоре. Потом вышли на первое соглашение, на второе соглашение. Но что я так подробно об этом рассказываю? Это триллионы рублей. Триллионы рублей в бюджете Российской Федерации. Вот я считаю, что это одна из важнейших частей дипломатии – уметь поддержать экономические интересы. Я могу сказать, что за эту работу я был награжден орденом заслуги 4-й степени. И вот если я могу чем-то реально гордиться в своей дипломатической карьере, вот я горжусь этим достижением. Это действительно было что-то, от чего я получил огромное удовлетворение.
Я всем задаю вопрос. Вот вы защищали интересы Российской Федерации, вы сейчас рассказали об этом очень наглядно. И вот вы в ООН, вы должны быть беспристрастным абсолютно, как международный гражданский служащий, не быть связанным со своей страной, не принимать никаких инструкций от нее и, так сказать, отстаивать только интересы вот международной организации. Наверное, это не так легко. Вы же все равно вот российский гражданин.
Это очень хороший вопрос. Я начну не очень корректно. Я процитирую самого себя. В 60 лет я дал интервью одному из средств массовой информации, где сказал: «Мое жизненное кредо очень простое – учиться, учиться и учиться. Стараться овладевать новыми сферами и направлениями дипломатической деятельности. Не засиживаться больше, чем требуется, на одном месте, чтобы не появлялась зевота. В общем, не ржаветь. Только это дает ощущение полноты жизни, сопричастности к происходящему вокруг и бодрости духа». Почему я это цитирую? Многие шутили по поводу этой цитаты потом, что вот Воронков наговорил себе, как говорится, а мысль стала материальна. То есть в очередной раз пришлось начинать все заново. И это было очень интересно, начинать все заново. Ну, конечно, приходилось преодолевать вещи, которые казались поначалу практически непреодолимыми. Ну, во-первых, это совершенно новое управление. Когда я приехал, управления не было, концепции его создания не было, был мандат. Мандат очень общий. Первое – это политическое лидерство в системе ООН в области контртерроризма. Второе – координация усилий различных институтов, учреждений ООН на контртеррористическом треке. И третье – это техническое содействие странам, нуждающимся в этом техническом содействии. Все остальное пришлось наполнять совершенно с самого начала. Первое – люди, набрать людей. Второе, и даже это я бы сказал первое – деньги. Потому что регулярного бюджета практически в соответствии с резолюцией Генассамблеи мне не выделялось. Значит, я должен был где-то добыть деньги на всю эту деятельность. Значит, люди, деньги и повестка дня. Чем мы должны заниматься? Тем, чтобы быть полезными как системе ООН, так, собственно, и государствам-участникам. Ну, потихонечку эти проблемы стали решать. Вдруг оказалось, то фандрейзинг или вот эта возможность получения добровольных взносов, этому надо учиться. Стал этому учиться. Второе, надо учиться, собственно, кадровой политике, кадровой работе здесь, в системе ООН, потому что до этого я никогда ни в одном международном секретариате не работал. Третье, чему надо было сразу учиться, это работать и управлять многонациональным коллективом. У меня сейчас работает 126 сотрудников почти из 65 стран. Даже прочтение документов, в силу того, что у нас разная воспитание, мы получили образование в разных странах, мы имеем разные традиции своего карьерного роста, мы работали в разных системах управления. Вот все это соединить воедино – это огромный, конечно, вызов. Я, кстати, считаю, что это один из самых больших вызовов всей системы. Это все-таки как-то гомогенизировать среду. Потому что без этого очень трудно достигать цели. Когда нет вот этого чувства локтя, когда тебе приходится преодолевать в силу просто незнанием многих специфических вещей, двойным усилием, довольно простые вещи, конечно, это учит быть стойким и не сдаваться. Вот, поэтому учиться, учиться и учиться, это кредо на этой новой работе, оно в полном объеме проявило себя. Могу сказать, что, наверное, учеба была не зря, мы реально создали новое управление, мы реально определили 12, сейчас уже подходим к 15 глобальным стратегическим программам технического содействия. Ну, могу сказать о нескольких из них. Это программа в области авиационной безопасности. Она будет осуществляться в большинстве стран ООН. На сегодняшний день 77 стран ООН начали ее осуществление и будет этот процесс развиваться. Поддержка жертв терроризма. Очень важная тема, которую мы опять же подняли в управлении, когда обсуждали те приоритеты, которые могут представлять интерес для государств-участников. противодействию финансированию терроризма, этим мы тоже активно занимаемся, нераспространение опасных материалов, не попадание их в руки террористов, новые технологии предотвращения попадания в руки террористов, предотвращение радикализации, работа по иностранным боевикам, террористам. То есть вот есть сейчас 12 таких сквозных тем, мы пользуемся поддержкой государств по всем этим темам. Под эти темы у нас есть достаточно ресурсов финансовых, человеческих, чтобы осуществлять эти программы. Эти программы востребованы, это тоже показатель. И наша деятельность видна, заметна. Я сегодня как раз отчитывался перед Советом Безопасности, и была дана позитивная оценка всеми 15 государствами нашей работы. Наверное, это объективно.
Последний вам вопрос. Вы не жалеете, что не стали историком?
Вы знаете, я не могу сказать, что я не стал историком. Дело в том, что, закончив исторический факультет и написав кандидатскую диссертацию, я думаю, любой человек, он так или иначе, на всю оставшуюся карьеру будет оставаться историком. И на все вопросы сегодняшнего дня будет смотреть тоже, в том числе из исторической ретроспективы. И я могу сказать, что знание истории, истории Европы мне всегда помогало по моей профессиональной жизни. Поэтому я не могу отмежеваться от того, что я не стал историком. Историком так или иначе я стал. Это часть моего, как сказать, понятийного аппарата, это часть моей профессиональной квалификации.